приморцу хорошо.
И мы скажем доброе утро. Это радио «Комсомольская правда». С вами в студии Алексей Самуськов.
Илья Кузнецов.
Павел Краснов также в студии, но традиционно за кадром нашей видеотрансляции, которая продолжается у нас на сайте dv.kp.ru, в нашей группе Facebook «Комсомольская правда. Владивосток». На нашем YouTube-канале продолжается.
Ну, а также есть эфир в мобильном приложении. Оно называется «Радио КП». Есть оно как для платформы iOS, так и для Android. Вы просто скачиваете приложение, выбираете город и нажимаете на кнопочку синенькую. Там еще треугольник.
Только play или
play
играть, да?
Или играть, ну, да. Но если захотите нравится. Прослушать нас в повторе, то добро пожаловать в меню, выбирайте любую программу или подкасты и наслаждайтесь нами в записи.
Номер телефона в студии, напомним, 230-22-52, номер для сообщений в наш WhatsApp.
8-924-300-1003.
Гость в студии.
И у нас в гостях Константин Сергеевич Богданенко, бывший вице-губернатор Приморского края, экс-глава инвестиционного агентства Приморского края. Доброе утро.
Здравствуйте.
Как настроение сегодня?
Чудесное настроение, хороший день, все классно.
У нас есть традиционный вопрос для всех гостей нашей студии. С чего обычно начинается ваш день? Как начинается?
Слушайте, он по-разному очень начинается. Вот сегодня я что-то подзаболел, поэтому он как-то так начался без таких событий, о которых можно во всеуслышание рассказывать, да. Но обычно все это происходит гораздо более деятельно, энергично. У меня дети в садик ходят, я их там отвожу куда-то, в спортзал там, и так далее. В общем, короче говоря, утром не забалуешь особо.
Чай, кофе.
И чай, и кофе.
Зарядка, пробежка.
Все зависит от того, какое сегодня событие или дело. То есть когда-то успеваю чай, когда-то не успеваю, пью кофе там, и так далее.
Социальные сети утром.
Социальные сети и утром, и днем, и ночью. То есть это какой-то ужас нашего времени, да? Поэтому вот я могу себя причислить тем, кто зависит от этой истории.
Небольшая справочка о КП.
Личное дело.
Константин Сергеевич Богданенко родился 22 апреля 1972 года во Владивостоке. А трудовую деятельность начал в 1994 году управляющим первого коммерческого радио Владивостока VBC, Владивосток Broadcasting Corporation, если это все правильно произношу, называлось. С 1998 года совладелец и сооснователь группы компании ДНС, возглавлял ООО «Авиаполис Янковский», компанию, ставшую одним из первых резидентов свободного порта Владивосток. Ведет активную общественную деятельность. Входил в состав общественных экспертных советов при губернаторе Приморского края по информационным технологиям, промышленности и экономике. Константин Сергеевич, а что добавите от себя, про себя?
Ну, то, что не с 94-го года все началось.
С 90-го, не с какого?
Чуть-чуть раньше. Так получилось, что я практически в момент основания, сразу после основания на VBC пришел. И, кстати, мой товарищ, коллега, компаньон Дмитрий Алексеев, который сейчас генеральный директор ДНС, начинал свою деятельность также на VBC в качестве сисадмина.
Системным администратором VBC. Я помню те времена, когда...
Какая-то кузница кадров прям.
Нет, штат VBC тогда был... Ох, сколько было людей! Какая была... Ход-кол помнят до сих пор.
Конечно, и Олега тоже.
Да, ну, это легенда на самом деле. И когда мы начинали... Ну, я начинал работу на Лемме, да, у нас был один конкурент. Были VBC, и надо было соревноваться местными региональными радиостанциями.
Да, момент, это было круто.
Это было круто. А на самом деле есть что вспомнить. Давайте о главном. Фактически за один месяц вы ушли с поста вице-губернатора, а потом покинули должность главы инвестагентства. Всех мучает вопрос один важный. Почему?
Почему или почему сейчас?
Почему тогда?
Ну, вы знаете, вообще, мне кажется, мы в последние годы, особенно в политике местной, то есть такой локальной, привыкли жить в каком-то в заговоре вечном, когда что-то происходит, да, и какие-то есть обязательно причины, по которым есть какие-то связи, что-то где-то случается. На самом деле все очень просто, просто пришло время, и все. Это никак не связано ни с какими особыми событиями, просто вот... Закончился тот период, в котором я мог быть полезен в государственной власти. Пришла та команда, те люди, которые лучше меня знают, как этим делать, как этим заниматься, как управлять. И я двигаюсь дальше просто, и все. А что касается инвестиционного агентства, ну, была необходимость просто сделать так, чтобы те наработки, те действия, те... начало, да, те основы для новых событий и проектов были переданы качественно, чтобы не воцарилась, так сказать, новая власть, да, то есть и все заново сначала, а чтобы те наработки, полезные наработки, которые были сделаны, собственно говоря, за последние там полтора года, были гладко переданы новой команде. И так, кстати, произошло, и я очень благодарен, собственно, ребятам, которые сейчас пришли сейчас в качестве руководителей и в экономический блок, и в инвест-агентство. У нас все прошло очень гладко. Так бы всегда было. Я знаю, знаете, я думаю, что мы бы, в общем-то, уже находились совсем на другом уровне экономического и общественного развития.
Ну вот озвучили вы, что вот долгое время вот бытует, бытовало, вернее, да, мнение о том, что вот все из-за каких-то заговоров, да, уходит, да, это время, уходит такое понимание, либо, знаете, оно остается у нас?
Я чувствую, что оно уходит. Я очень рассчитываю на то, что это так и есть, и это не только моя, скажем так, иллюзия или мое желание видеть ситуацию так. Я понимаю, что вот, наверное, Олег Николаевич, это, наверное, один... Он, наверное, практически самый опытный из всех существующих губернаторов в Российской Федерации, а на Дальнем Востоке тем более, да. И он очень хорошо понимает, на что нужно обращать внимание в первую очередь, на что во вторую. И поэтому то, с чего он начал, как раз именно цементирование, создание единого механизма вертикали власти, которая распространяется и на муниципальный, и на региональный уровни, это, наверное, самое главное. И то, что как раз вот эту вот историю с вот этими заговорами, да, с большим количеством каких-то там групп влияния и прочего-прочего, сводит на нет и превращает все в нормальную, содержательную, продуктивную работу по развитию региона. И вообще не надо никакой политики, надо хозяйством заниматься.
Ну, тоже давным-давно все возникают понятно. Иллюзии заговоров, когда нехватка информации, нехватка диалога. Когда выстраивается диалог, тут становится понятно, да, если ты не знаешь чего, ты сам додумываешь. То есть самая ужасная вещь человека – додумать.
Ну, вы знаете, это правда, но помимо этого существует еще понятие пути, да, то есть стратегии, единого мысления. Единого...
Тот самый вектор.
Да, да? Ну, вектор – это хорошее название действительно для того, что пытаюсь описать. Да? И когда ты видишь, что события и причинно-следственные связи, они вот как-то внутри этого вектора находятся, тогда идеи замысливать какие-то странные решения или странные события, они отваливаются сами собой, потому что появляется нормальное видение того, что произойдет завтра, потому что вчера было то, что привело к тому, что сегодня. Это очень полезно, потому что это, в общем-то, мозги у многих людей ставят на место.
Кстати, вы сказали, что сходите в отпуск, снова в бой. Где отдыхали?
Ну, вы знаете, на самом деле, я не помню, когда это говорил.
Мы помним. У нас все записано.
Это правда, это я знаю. Это вот, кстати, очень уникальная вещь журналистская такая. Ну, на самом деле, отпуска-то особого еще какого-то не получилось, да, и к тому же отпуск – это смена деятельности, да, поэтому... По принципе, я особо не прекращал работы, может быть, просто работу, просто немножко сфокусировался пока на другом. Может быть, этого, так сказать, и снаружи не видно, и слава богу, потому что мне необходим вот точно перерыв вот этой вот общественном
пространстве,
общественном, да, внимании, да, и в фокусе внимания. Мне вот надо там еще там пару месяцев для того, чтобы подготовить плацдарм, так сказать, новый, и мы будем активно продолжать.
Переориентировать, грубо говоря, свою деятельность.
Да, она, скажем, она была всегда и раньше. Ничего нового, собственно, в том, что я делаю, или в том, что делаем мы, а я говорю «мы», это, собственно, про команду, про людей, про моих, так сказать, коллег, друзей, ну, во многом это ДНС, конечно, ничего не изменилось, то есть, так же, собственно говоря, как и не менялось тогда, когда я шел во власть, я во многом всем говорил и старался об этом говорить, что это, по большому счету, вынужденное действие, которое не является там моим там, каким-то желанием или способом, или реализация моей дальнейшей там, карьеры там, и так далее. Просто эта часть закончилась внешне, а внутри вся стратегический путь, он как был, так и есть. Мы как стремились к тому, чтобы Приморский край становился местом комфортным, удобным для жилья и интересным для потенциального реализации, для потенциальной реализации людей, так это и есть. Просто сейчас в другом формате будем продолжать.
Ну, часто звучит мнение, что из бизнеса необходимо выйти во власть не для того, чтобы понять, как она работает, да, а потому что больше некому. На тот момент некому.
Вот тогда было некому.
Некому.
Да. Тогда было некому, да.
И иногда становится обидно, блин, а почему некому?
Вот... Ну, вообще, вы знаете, у меня... Я вынужден был для себя некую теорию придумать, да, и как-то ее для себя хотя бы описать, потому что, конечно, власть и вообще государственное управление — это управление большой системой. Большие системы вообще сложны для управления, а тем более для перенастройки или переориентации. У них слишком много разных условий, которые там, на которые ты можешь влиять, на которые ты не можешь влиять. И в итоге это превращается в большое количество времени, когда ты вынужден которое тратить на то, чтобы что-то изменить. И иногда этого не видно явно, что что-то происходит и что-то меняется. И нужно для себя вот это вот описание того, как ты себя в этой системе ощущаешь, если не придумать, да, то хотя бы как-то сформулировать. Вот я для себя ее придумал. То есть я вот 2 года находился на государственной службе как пограничник с собакой. То есть, понимаете? И это очень хорошо описывает, наверное, то, что должно быть, и это хорошо транслировать. Наверное, любой нормальный человек, гражданин, имеющий там ответственность какую-то, тем более опыт управленческий, чего очень сильно не хватает в государственном управлении, потратит часть своей жизни на государственную службу, так же, как тратится на военную службу. Это нормально.
Ну, важно еще и для понимания, вот сказали по поводу управления, да, очень важно, чтобы те же чиновники, да, понимали бизнес. И бизнес понимал чиновников. Это такая коммуницирующая вот связь между собой. Потому что есть решения, которые принимаются без учета тех интересов, которые на самом деле, на которые обратить бы внимание. Но, да, нехватка опыта, нехватка, ну, не знаю, может быть, желания даже в какой-то области. Давайте паузу сделаем на 2 минуты, и затем уже вернемся к нашему диалогу. У нас еще много вопросов.
Хорошо.
С нами в студии Константин Сергеевич Богданенко. И все-таки о дальнейшей работе. Где работать будете? Возвращение в бизнес?
Слушайте, ну вот как раз, возможно, мне в этой ситуации повезло, но вот мне абсолютно не... Мне скорее надо выбрать, где больше, чему больше времени посвящать, чем выбирать, где работать. Ну, если, ну, это шутка, в общем-то. Но, с другой стороны, группа компаний ДНС, да, собственно, которая являюсь, выходцем из которой я являюсь, она и будет, естественно, основой для приложения всех усилий. Мы активно развиваемся, и это уже давным-давно не только лишь розничные магазины компьютерные, хотя надо признать, что сейчас розничная сеть ДНС вообще практически самая крупная в стране, то есть больше 1500 магазинов и, ну, такой достойный оборот. Напоминаю, что группа компаний ДНС сейчас является крупнейшим налогоплательщиком Приморского края. А это чего-то стоит-то. Да, но, тем не менее, все-таки дополнительные идеи, дополнительные направления развития, они как раз лежат в области непосредственно интересов Приморского края, в отличие от розницы. Да? И прежде всего, конечно, это жилищное строительство, это девелопмент и создание, как я и говорил, всех условий для того, чтобы люди в Приморском крае могли чувствовать себя комфортно и наравне не только с западными территориями Российской Федерации, а с основными нашими конкурентами, с теми рынками, странами, которые в непосредственной близости от нас находятся. Это Япония, Корея, Китай, ну, в основном, скажем так, приличный, нормальный Китай. Его сейчас, кстати, все больше и больше становится. И, конечно, сконцентрируемся мы сейчас на нашем новом проекте. Мы его для себя называем ДНС Сити. Это новый такой проект городостроительства. Ну, скорее, это такой некий... Мы постараемся создать некий новый центр для проживания граждан агломерации Владивостока. Он достаточно далеко находится, ну, на первый взгляд. Это территория Тор-Надеждинский, около поселка Новый. Но, с другой стороны, я вот сейчас смотрю, тут 15 минут езды, и ты на заре. То
есть, я, на самом деле, недавно рассматривал всерьез и Полесье-то. Как бы,
ну, тогда, тем более, что уже опыт-то положительный есть застройки.
Так в том-то и дело. Я сам на Садгороде живу, и я раньше жил в центре в городе.
Но еще несколько лет назад на одном из ваших выступлений, практическое занятие было, вы показали очень интересную схему, что емкость Приморского края и Владивостока, она невелика. С помощью объединения так, в кружочек.
Да, очень красивая
картинка. Красиво, да. Не раз я это, кстати, видел, да. И коллеги потом еще не раз вспоминали. Вот Константин Сергеевич, смотрите, обвел, нас здесь мало, а вот, смотрите, там еще Китай. Но ситуация меняется. ситуация меняется и с переносом столицы, и с интересом, и с развитием, и с проектами, и с вложением денег в Приморский край, Владивосток в частности. У вас изменилось отношение к краю?
Слушайте, ну, оно не могло измениться, но как было, так и есть. Я просто, знаете, на чем хочу заострить внимание, вот, когда вы сейчас про это рассказываете? Это же как раз очень человеческая вещь. Она не бизнесовая, она не конструктивная. Это не там, решение об инвестициях принимают люди. Люди их принимают часто, часто на основе прагматических, конструктивных своих каких-то там соображений, но также очень часто, особенно это касается инвесторов, личных инвесторов, частных инвесторов, они принимают на основании каких-то эмоциональных своих привязанностей, идей, принципов и вообще желаний. То есть. И у меня есть ощущение, что вот мы находимся сейчас на переломе вот этих вот таких массовых желаний, да, и пониманий того, что Приморский край, Владивосток — это то место, которое может стать будущим нашей страны. Это, может быть, звучит несколько пафосно, но это вот именно...
Нет, но сейчас утверждают, что это и столицы. Петербург, ну, знаете, Москва, Владивосток.
Знаете, Ростов тоже говорит всегда, что столица.
Да, и что там Ростов? Не будем огрушать.
И мы стараемся сейчас, чтобы вот эта вот идея, вот эти вот мысли, которые появляются в головах у людей, были находили основу, да, и мы вот в этой ситуации являемся основой, то есть мы по-прежнему верим и будем верить, и заниматься всем для того, чтобы складывалось у всех впечатление, да и у нас тоже, собственно, о том, что Приморский край — это то место, куда можно и нужно вкладывать деньги, и то, которое должно стать нормальным качеством, местом для качественной жизни, для возможностей.
Кстати, реализации. Вы были на Камчатке?
Да, я был на Камчатке. Много раз был.
Неспроста Илья спросил, потому что не так давно ходили слухи, что можете стать так губернатором Камчатского края.
Мне до сих пор, в общем-то, интересно, откуда все это пошло.
Откуда ноги растут.
Выдал интересно.
Не, ну мысль-то неплохая.
Не, ну мысль прикольная, правда.
Но хотели бы стать главой региона?
Нет, нет.
Почему?
Не хотел. Для этого есть вполне объективные причины. То есть, и это опять зависит сильно очень от того, как человек себя мыслит и позиционирует вообще в принципе в мире. Это точно для меня не возможность построения карьеры. Это возможность что-то сделать. Но надо признать, что, к сожалению, сейчас наша страна такова, что... Эта вот возможность, она появляется только тогда, когда у тебя есть очень серьезный опыт и заделы предыдущие. Вот этого у меня сейчас нет. Поэтому я просто вынужден, где бы я ни оказался там, в роли там, губернатора на стране, к сожалению, сейчас быть неэффективным. Я гораздо более полезным для страны могу, находясь в той позиции, которую я сейчас нахожу. У меня уникальный опыт. Я понимаю, как работает и государство, я понимаю, как работает бизнес. Я должен, обязан стать вот этим вот интерфейсом между вот этим...
Связующим звеном.
Между большими группами. Ну и в конце концов, честно говорю, не в обиду всем остальным будет сказано, я из Приморья, и мне, честно говоря, Камчатка в этом плане не очень сильно интересует.
Мне там холодно, честно скажу. Я отказался в этом году посетить данный регион, потому что там холодно. А на данный момент, по вашему мнению, есть вообще диалог между бизнесом и властью?
Есть, и он выстраивается, но у нас еще, так сказать, впереди большой очень путь. Вообще, в принципе, развитое общество характеризуется большим количеством организаций, которые консолидируют и формируют мнение какой-то из групп влияния и взаимодействуют с другими. То есть это... и вот это вот взаимодействие, оно приводит к эволюции. Это всегда противоречие, это всегда требования взаимные, да, но в итоге это все приводит к эволюции. Я вот люблю этот пример, постоянно привожу. Это как, знаете, сообщество взломщиков и производителей сигнализации автомобильных. Их противостояние на протяжении многих лет привело к тому, что автомобильные сигнализации сейчас... Это даже, в принципе, близко не похоже на то, что было, там, предположим, 10 лет назад. Те рынки, те области жизни, которые вот, в которых сталкиваются противоречия, они активно всегда развиваются. Но, конечно, нужны условия. Поэтому нужны качественные государственные органы власти, работающие, готовые слушать. И нужны такие же качественные органы, не органы власти, а сообщества, ассоциации со стороны другой стороны, со стороны бизнеса.
Но это должно быть противостояние либо диалог?
Знаете, эти вещи точно очень сложно разделить. То есть противостояние не может не быть, ну, скажем так, диалог — это не всегда противостояние, а противостояние может запросто, в общем-то, превратиться там и в диалог. Это же здесь главное намерение, чтобы были продуктивные, чтобы мы мыслили о будущем. Так вот, история с Российской Федерацией характерна тем, что у нас очень мало со стороны власти, со стороны граждан, со стороны бизнеса каких-то объединений, которые могут сконсолидировать общую позицию и выступить стороной во взаимоотношениях с властью. Не скандалистом, не жалобщиком, да, а именно той стороной, которая будет предлагать что-то менять. Так вот, собственно, мне кажется, что на сегодняшний день «Опора России» есть такая организация, вообще объединение предпринимателей, она наиболее далеко продвинулась в этой роли, да, и она может и должна и становится уже сейчас именно как раз той стороной, которая с бизнесом формирует повестку продуктивную, в результате чего...
Недавно прозвучало мнение о том, что необходимо в нашей ситуации, да, в ситуации Приморского края, когда у нас политическая обстановка стабильная, да, создать некий протест, чтобы был протест в виде какой-то политической партии. На одну партию обратили внимание, на другую, пока диалог шел, может ли бизнес выступать как некая оппозиция власти?
Слушайте, может что угодно быть. Вопрос просто в том, нужно ли это.
Да, будет ли это продуктивно?
Так вот, я считаю, что нам надо заканчивать уже с протестами и с оппозициями. Вы знаете, я же, еще раз повторяю, я же сейчас смотрю, как люди живут и работают в горных органах власти. Я точно могу сказать, что они не чувствуют себя королями мира. Они вынуждены, особенно это касается среднего и нижнего уровня работников. Они там, они настолько там много работают, что это вообще не поддается мне вообще лично никакому объяснению. Там работа в выходные дни, работа там до 12 часов ночи, это нормальный режим работы. Но это не нормально. Это означает, что они точно так же хотят жить лучше, так же, как и всем остальные мы. Нам надо прекратить наше общество разъединять вот на эти куски, на эти области. Мы все единые.
Но есть еще одно замечательное высказывание. Не знаю, разделяете его или нет. Кто работает, работает много тот, кто работает плохо.
Это хорошее высказывание. Очень любят коучеры разные, да, это все объяснять. Но, вы знаете, мир-то он все-таки сильно отличается от тренингов, да, и от того, что ты читаешь, там, сидя в туалете.
Что на бумажке написано, не факт, что в жизни оно происходит
нам
именно
паузу
так же.
Необходимо сделать. Номер телефона, напомню, в студии 230-22-52. Совсем скоро новости появятся у нас в программе. Ну, а затем уже во второй половине часа вернемся к нашему диалогу.
Что приморцу хорошо.
Продолжается это утро, утро на радио «Комсомольская правда». С нами в студии Константин Сергеевич Богданенко. И продолжаем мы наш диалог. Все-таки, вот ваше мнение, почему на Дальний Восток до сих пор смотрят как на какой-то сырьевой придаток?
Ну, смотря кто смотрит, я вот точно могу сказать, что смотрят так, вот так вот смотрят все меньше. Но вот это вот физическое расстояние, которое там 9 часов лета, да, из Москвы до Владивостока, для подавляющего большинства функционеров, не тех людей, которые обладают идеей, да, идеологией, которые являются там получателями этой идеологии напрямую, а те, кто работает в середине вот этого всего слоя, это все по-прежнему очень далеко. И по-прежнему совсем-совсем не сильно связано с их жизнью, с их работой. А у каждого из них есть, там, не знаю, там дети. Вот хочу показать, например, в свое время, это было пару лет назад, на меня это просто впечатление тоже произвело. Один из чиновников, хороший, кстати, человек очень, я ему, к нему лично очень хорошо отношусь, в Министерство развития Дальнего Востока, когда, приехав к нему, там, начинал только спрашивать, как мне, что делать? Говорит, слушай, я понимаю, что тебя там это сильно волнует, а вот ты понимаешь, меня очень сильно волнуют тротуары в Москве, потому что вот Собянин там что-то снял плитку, и мне сейчас неудобно внука отводить в детский сад. Я думаю, когда же это все закончится? И вот эта вот разность в понимании и задачах, она приводит к тому, что, естественно, мало остается времени подумать о будущем страны, тем более на Дальнем Востоке. И это нормально, это по-человечески. И поэтому я очень рассчитываю на то, что в целом ситуация изменится. И вот надо признать, что Дни Дальнего Востока, которые в очередной раз в этом году проводились, они все более показательны, потому что просто люди банально узнают про существование там Приморского края, там Владивостока, да и всего Дальнего Востока. Если раньше первый раз, я помню, это было практически насильственное приведение туда групп, то сейчас, вот в этом году, там просто не пройти было. И действительно, люди очень многие специально шли, чтобы посмотреть. И выставка становится качественнее, и предложения, которые там описаны, становятся более все такими конструктивными, выделенными, лучшими по сравнению со всей страной. Народ все больше погружается. Должна сформироваться критическая масса. Мне кажется, мы сейчас около нее.
Инвестиционно уже привлекательный регион?
Для кого?
Вот для той части России.
Опять же, все зависит, очень, очень важно понимать, в чем инвестиционная привлекательность может быть. К сожалению, на сегодняшний день Приморский край, вообще Дальний Восток, довольно специфичный для инвестиционной активности. В чем она может быть? Это классические отрасли, то есть рыбохозяйство,
добыча, переработка, судоремонт,
да, морекультура. В этой области это интересно, и сейчас явно виден фокус, и явно видно начало активности, начало активности в этой области. Ну, он прямо в один из первых объектов, который в Туре-Надеждинске сейчас активно строится, это русский минтай. Это большая федеральная компания, которая этим занимается. В морекультуре тоже здесь заходят крупные, собственно говоря, компании. А что касается другой идеи, которую мы всячески стараемся и старались транслировать и пропагандировать, это близость к рынкам, к большим азиатским. Она во многом и на Западе, да еще практически людям непонятна. К сожалению, Россия и бизнес российский в большинстве своем привык, не то чтобы привык, он исторически жил очень изолированно. Мы не конкурентны на мировом рынке. А поэтому мы этих внешних рынков боимся. И тем более, когда вам говорят, приезжайте на Дальний Восток, вы будете тут рядом с Китаем, можете там работать. Народ и вообще не умеет работать на загранице. А тут еще и Китай, и Дальний Восток. И это
полностью Китай взрывает. Еще более специфический, конечно, чем Дальний.
Кстати, а в Китае-то там вообще работают люди по 12 часов, и для них это норма. Точно. И никто не говорит, что это не должно быть неправильно.
Да. Кстати, вы родились в Владивостоке. Да. Судя по тому, что здесь, в Владивостоке, живете, город вас полностью устраивает. По вашему мнению, каким должен быть город Владивосток, ну, если не в следующем году, то в ближайшие 5 лет?
Ну, знаете, меня город как раз не устраивает.
Не устраивает, ладно.
Вот, родился я действительно здесь, вот тут в двух шагах, роддом номер один, кстати, вот один из показательных примеров вот этого прошлого наследия, когда стоит приличное очень здание, классное, современным не назовешь, но точно достойное более лучшей участи, чем то, что сейчас происходит, собственно говоря, в нем. А что касается Владивостока, вы знаете, вот весь мир живет, начал жить уже, вот эта тенденция прослеживается, ну, наверное, последних несколько десятков лет, как такой центр. Это города государства, вокруг которых начинает образовываться свое специфическое комьюнити, и экономика, инфраструктура и так далее. То есть вот это вот, мне вот вообще ощущение такое, что мы вот по спирали обратно вернулись такую, в первичную феодальную такую систему, да, когда центрами мира являлись города, вокруг которых, собственно говоря, строились. Потом, правда, возникли государства, а вот сейчас мы опять в городах. Поэтому вот эти вот агломерации городские, они являются центрами экономической активности не только стран, но и регионов. И вот сейчас, там, если говорить, там, например, про китайские агломерации, типа, там, предположим, там, не знаю, там, Шанхай, Гонконг, Пекин, Шэньчжэнь, то это уже не просто города Китая. Это места, в которых сконцентрирована экономика региона. То же самое касается Японии, то же самое касается Кореи. Вот я все-таки рассчитываю, мне кажется, у нас есть все возможности и потенциал для того, чтобы Владивосток стал такой же агломерацией, таким центром для Северо-Восточной Азии. Вообще, Владивосток уже и сейчас транслируется даже, там, не знаю, иностранцами, для иностранных туристов же, как Европа в центре Азии. И вот эта вот мысль, эта идея, она требует как бы развития. И вот мне кажется, что вот идеальная история, когда мы сумеем все-таки превратить Владивосток действительно в Европу, в центре Азии, не надо будет это никому доказывать.
Но если сохранится тенденция с оттоком населения в Приморском крае, в Владивостоке в частности, то каким-то центром мы вряд ли сможем стать.
Знаете, мне кажется, что нужно перестать, наверное, как-то истерить, что ли, насчет оттока населения и сконцентрироваться на позитивной, на прогрессивной повестке. Нужно создавать что-то, чтобы этого оттока не было.
Ну, то есть, опять же, ипотека под 2%.
Да.
И мне кажется, вполне логично, что когда во время Восточного экономического форума объявляется об ипотеке, а спустя 4-5 месяцев, когда проходят дни Дальнего Востока, на выставке пробиться негде, потому что люди узнав, что где-то есть такая халява фактически. Знаешь, они хотят узнать, Леш, а где вот, это? А что
еще
там?
Бы механизм работал бы нормально.
Ну, механизм запустится. Знаете, мне кажется, здесь гораздо более проблема в другой области лежит. Какими бы ни были механизмы, хорошими, плохими, работающими, не работающими, для этого нужно жилье еще.
Ну, да.
Потому что ипотека подразумевает физически квартиру. А этих квартир в Приморском крае вводится такое мизерное количество сейчас в год, что никакая ипотека проблему даже не решит, даже если она будет вообще отрицательным
процентом. А те, что просто строятся, потом возникают проблемы с застройщиками.
Возьми квартиру, мы тебе доплатим. Пожалуйста, пожалуйста, только заедь в нее. Плати за свет и воду, и все, больше ничего не надо.
Нет.
А рост возможен на рынке недвижимости как таковой?
На мой взгляд, это вообще сейчас, наверное, один из самых крутых возможностей для инвесторов. Потому что такая ипотека, как инструмент привлечения людей, она абсолютно точно создаст и создает уже запрос на нормальные, я не говорю про высококачественные, просто нормальные условия жилья для Приморского края. Кстати, по поводу дольщиков, да, если мы про них говорили, то, наверное, одно из самых показательных достижений команды, вот, сделанных за последний год, это то, что проблема с дольщиками начала решаться. И, наверное, вы знаете, да, то, что последние несколько дней назад был запущен пятый дом, который из числа тех, которые стояли много лет. И я вижу, что сейчас люди-то видели, что вот эти вот обещания и идеи, они подкреплены результатами и действиями. Я знаю лично тех людей, которые занимаются этим вопросом, и я очень рад, что это именно они это делают, потому что для них это вызов, для них это проверка их профессионализма, и это нормальная, качественная, также человеческая задача. Кстати, они тоже все из Владивостока.
Ну, в Снеговой Паде начали достраивать тоже дома, по-моему, там и последний дом,
который его недавно ввели.
Да. Ну, не то, что ввели, у него крыша появилась, уже хорошо, уже несколько этажей достроено. Но развитие рынка есть, недвижимости.
Есть.
То есть можно смело смотреть в будущее и сказать, что будет более качественное жилье. Можно, вот, как это слово модное, реновация, да? Когда мы что-то старое сносим, новое строим.
Это в Москве, да? То, что
да. Ну, знаете, вот как раз я про проект начал рассказывать, про так называемый этот Денвер-Сити. Он как раз основан на подходе неточечном. Это крупномасштабное районное домостроение. Это, ну, проект рассчитан на 4 года, мы его планируем где-то к 2024 году завершить. Там появится почти 600 тысяч квадратных метров жилья, человек на 20-25 тысяч. Это очень приличный масштаб. И это как раз создает новое качество жизни, потому что это не дом, воткнутый где-то в середине города, да, с теми же самыми ограничениями, которые и сейчас Владивосток.
А есть ли прогноз цены квадрата?
Наша задача сделать так, чтобы он был доступен. Прогнозы сложно делать. Вернее, прогнозы делать несложно. Да? Угу. Но если ты за эти цифры вынужден отвечать, да, то все-таки хорошо бы, чтобы это были не прогнозы. Так вот, я сейчас, конечно, я бы не хотел называть сейчас эти цифры, но еще раз повторяю, мы очень хорошо понимаем, что нужно людям, потому что вот как раз ДНС очень хороший сейчас инструмент для тестирования вот этих идей. Ребята, которые работают там сейчас в компании, это как раз та целевая аудитория, на которую мы нацелены и которая, как нам представляется, должна стать основой для жителей
Приморского края. То есть это будет нечто такое, попробуй на себе.
Они
и работают, и тестируют одновременно.
Да.
Нам паузу сейчас еще одну необходимо будет сделать, потом у нас останется еще 8,5 минут для нашего диалога, и вопросы у нас в том числе есть, у Сергея Сергеевича есть и ответы на эти вопросы.
Есть ответы.
Пауза.
Что приморцы? Хорошо.
И у нас в гостях Константин Сергеевич Богданенко, бывший вице-губернатор Приморского края, экс-глава инвестиционного агентства Приморского края.
Ну вот для любого строительства, для любого развития все-таки нужна земля. От нее никуда не денешься. А у нас очень много земель Минобороны. У нас куда ни кинь, помните, как в том, да, высказывание, чье это? Маркиза Карабаса. Куда ни кинь, везде Минобороны. Как-то ситуацию эту можно... Ведь Минобороны не хочет расставаться с этими землями.
Да никто не хочет расставаться.
И сам ни гаму другому не дам.
Ну, вообще, конечно, это наследие нашего славного прошлого, да, когда мы стояли на страже наших рубежей круглые сутки. Мир изменился, но у всех по-разному этот процесс изменений происходит. Я не думаю, что Минобороны не хочет расставаться с землями. Просто это некоторый процесс. Ну и к тому же Минобороны, это же не живое существо, да, это набор большое количество людей со своими там представлениями, интересами, в том числе просто чиновников от Минобороны, которым решение о снятии или отказе от этой земли надо чем-то мотивировать. Существует куча всяких документов, которые где-то ограничивают это дело. И, естественно, как и в любой чиновничьей системе, лучше не делать, чем делать. Во многом это, собственно говоря, приводит к тому, что у нас
существует. Иногда лень.
У нас существует. Не, я думаю, что тут дело не в лени. Дело в этом вот действительно подходе. Потому что любое действие влечет за собой необходимое доказательство этого действия. А бездействие ничего не влечет.
И нередко это доказательство приходится отстаивать в суде.
Конечно. Но опять же, у людей дети, у людей там планы на Новый год или еще что-нибудь. И зачем им это, собственно говоря, все нужно? Я, опять же, это не столько как бы претензия к людям, да, сколько вопрос как бы к действенности и продуктивности всей, собственно говоря, системы. Изменения идут, еще раз повторяю, но они идут достаточно медленно. Что касается русского, и мне кажется, у нас есть большие тут перспективы. И главное, собственно говоря, из них заключается в том, что у нас появился сейчас внятный комплексный проект развития территории, не просто на раздерганные земли кем-то, а проект развития русского, да, то есть речь идет прежде всего про полуостров Саперный, но он сейчас достаточно хорошо проработан, и очень понятно, что где будет. Этот проект представлял на Восточном экономическом форуме губернатор президенту нашему, который его одобрил. И сейчас идет работа над следующим этапом, над формированием уже такого рабочего понимания того, что где будет находиться. И я уверен на 100%, что и вопрос Минобороны как бы в этой ситуации решится. Потому что это не будет отдача земель в никуда. Это будет отдача, передача земель под большой, понятный, комплексный проект развития территории, ответственность за которых на себя берет губернатор. Это очень важно. И потому что возникают вот эти вот точки ответственности, когда можно, передав что-то, рассчитывать на то, что что-то в итоге в результате, собственно, получится.
Говоря простым языком, то что люди начинают понимать, что какое-то действие все-таки происходит.
Слушайте,
что-то новое строится. Вот мост на Елену, пожалуйста, уже анонсировали. И у людей уже есть понимание, да надо что-то делать.
А я до сих пор сомневаюсь, что будет мост на Елену.
Мост на Елену, давай поспорим.
Просто все вот эти вот большие проекты, они требуют большой подготовки. Это растягивается на годы. И это проблема, это действительно так. То есть для того, чтобы просто подготовить документацию на мост, как минимум там год-полтора нам точно будет нужен. И для этого нужны еще большие деньги на изыскание и прочее. Но вот, знаете, у нас есть сейчас пример хороший, которым тоже вот руководствовались в части истории с островом Русский. Это такой проект острова Кронштадт в Санкт-Петербурге, который тоже до нельзя, собственно говоря, военный, но который сейчас активно развивается как комплексная территория такого туристического рекреационного назначения. И в которой, собственно говоря, вот эта вот военная часть, она уже на второй план.
Как показалось, по вашему мнению, себя закон о содействии строительству Приморского края, принятый в 2019 году? Еще его называют законом Богданенко.
Слушайте, я не знаю, почему его так называют.
Ну, так назвали. Ну, это как пакет Яровой.
Нет, не так. Вы знаете, тогда уж благодаря этому закону вот эти вот 5 домов, это все связано, конечно, прежде всего с дольщиками и с выработкой и как бы получением инструмента, который бы позволил бы их довести до конца. Но вот 5 домов, введенных в эксплуатацию в этом году, это лучшее, наверное, доказательство, иллюстрация того, что все-таки закон-то действует.
Но перспективы у него есть?
Слушайте, я абсолютно точно уверен, что есть, потому что вот и мы это с вами вместе увидим в 2020 году, потому что осталось больше 20 домов еще для того, что в целом по Приморскому краю. Я думаю, что большая часть из них будет также введена, потому что процесс запущен, технология отработана. Хотя вот нельзя сказать, что это процесс, потому что действительно каждый дом превратился просто в отдельный пазл, который приходится там собирать абсолютно из разных вещей. И вот спасибо Оле Сунжию, которая тратит на это подавляющую часть своей жизни, но у нее есть очень классный результат.
Просто я пометую диалог в нашей студии по поводу как раз-таки обманутых дольщиков. Это было где-то год назад, может быть, чуть больше уже. И тогда здесь были и обманутые дольщики, представители администрации, и был только диалог. Был диалог, были обещания, но дальше этого диалога и обещаний никуда не двинулось. Завершение года этого показывает немножко другую динамику. Год у нас завершается. Для вас каким был 2019?
Знаете, у меня вообще как-то мозг устроен очень специфически. У меня, знаете, так как-то прошлое, оно в тумане. Вот, у меня скорее каждый год окончание этапа формирует планы. И для меня, скажем так, больше, по большей части важность, значение имеет, наверное, не то, что было раньше, да, потому что оно уже было, а сколько то, что может быть в будущем. И вот, конечно, для меня Новый год, вернее, окончание старого – это подготовка к новому. И, конечно, вот если мы за следующий год сумеем довести до нормального состояния готовности наш проект по ДНС Сити, когда мы сможем с 2021 года, там, с января месяца выйти, начинать строительные работы, то это будет, наверное, его лучшее завершение. Ну, а если все-таки постараться как-то так продумать, собственно, что было в прошлом, ну, конечно, это прежде всего, конечно, опыт. Я еще раз повторяю, такой опыт невозможно получить нигде, кроме как...
Самая бесценная вещь это опыт.
Да, но главное его... уметь использовать после
этого. И у нас буквально полминуты остается. У нас сегодня вопрос в воздухе витает на протяжении нескольких часов. Подарки к Новому году закупили уже?
Да, все в порядке.
Вы уже закупили?
Ну как, ну для своих близких у меня все есть.
Слушайте, вот из пяти ответов один...
Один, да.
Нам надо...
Как вы все успеваете?
Вы знаете, слушайте, у меня сейчас время есть, правда, я прямо езжу и занимаюсь этим делом.
Спасибо большое за этот диалог, спасибо, что спасибо провели вам целый час в студии радио «Комсомольская правда». Вы всегда у нас желанный гость, наши двери открыты. Будем рады вас видеть снова.
Спасибо и с наступающим.
Спасибо.
Что приморцу хорошо.